И для вас, наверное, тоже. Will be exam for me and for you too. Since I heard the message from last Sunday, I continue that thought more practical way from the First Thessalonians verses in the beginning of the chapter 1. Каждый из нас, встречая какую-то церковь или каких-то людей, он задается вопросом, что же нужного для меня я могу взять отсюда? И вы помните апостола Павла, который из Иерусалима, вы помните, что церковь была силой выгнана. Тогда, когда люди рассеялись повсеместно, волей-неволей созидались там церкви везде. Но было время тогда, когда церковь достигла города Антиохии. Теперь с Антиохии целенаправленно выходят люди для того, чтобы организовывать новые церкви. Вот, знаете, что у апостола Павла было 4 миссионерских путешествия. Во втором путешествии он отправляется снова, теперь уже, если первая дистанция была, скажем, не такой большой, как бы пробное путешествие, вторая дистанция немножко увеличивается, третья еще больше увеличится, четвертая еще больше взаимно. Вот таким образом мы с вами растем в христианской жизни. Когда мы начинаем с чего-то малого, скажем, первое, что необходимо, это важность изучения Божьего Слова. Мы, постигая Бога как можно ближе, расширяем это знание на других людей, передаем одним, другим, третьим, и благодаря этому расширяется круг нашей деятельности. Если вы посмотрите на свой опыт вашего христианства, что вы, наверное, имеете уже тех, которые слыхали от вас Божье Слово, они, может быть, приехали в другой город. Скажем, может, они учились с вами, или работали с вами, или еще где-то были с вами в контакте. Может быть, это в другой стране уже есть люди. А может быть, на другом континенте даже есть люди. А те, которые слыхали от вас Евангелие. Вот апостол Павел начинает в своем служение на этом европейском материке в городе Филиппы. Вы помните, что случилось с ними в Филиппе? Их закрывают в тюрьму, где они поют, так как мы пели сегодня, и эти засовы раскрываются, темничный страж думает, что все убежали, приходит туда, но всех находит на месте. Кается он, кается вся его семья, а кается небольшая группа Филиппа. Из Филипп мы находим Павла, идущим в Фессалонику. И вот это место, о котором мы поговорим сегодня. Что же увидел Павел в Фессалонике? Если, допустим, в Коринфе, где был очень развращенный город, и где было много зла и много нечестия, Павлу нужно находиться там 3 года. Здесь, в Фессалониках, он всего находится 3 недели. И снова гонение толкает его дальше в Берию. Вы помните берийцев, которые были лучше, чем фессалоникийцы, когда в Деянии апостола мы находим этот стих в 17 главе Деяния апостола, что здешние были благомысленнее, потому что точно следили за тем, что мы говорим, согласно Священным Писаниям. И это Фессалоника очень и очень въелась или запомнилась Павлу чем-то особенным. Если в Коринфе нужно было Павла ободрить, что здесь еще много наших людей, тех людей, которые не познали, и Павлу нужно было там оставаться 3 года, то здесь он не может оставаться 3 года. Но эти 3 небольших недели, где он остается, они запоминаются ему как нечто особенное. Посмотрите, почему запоминаются. Те, которые были в воскресенье на втором служении, они слыхали уже об этом тексте в сравнении с Нагорной проповедью. Сегодня мы посмотрим на более практическую сторону этого же текста. Я хотел бы прочитать с вами всю первую главу 1 Фессалоникийцам, где каждый из нас, встречаясь с каким-то верующим, хочет за что-то благодарить Господа. А мы понимаем, что все наши встречи не случайны, что по Божьему провидению Бог каким-то образом нас сводит с людьми какими-то разными, а для того, чтобы им поведать о главном. Я думаю, что каждый из вас знает, что главным не является поговорить о погоде, или о политике, или там, еще о чем-то, о новостях каких-то, а поговорить о спасении. И это причина, почему Бог сводит нас с разными людьми. Вот причина, по которой Павел благодарит Бога за то, что он узнал фессалоникийцев. Давайте прочитаем первую главу. We'll read the first chapter of First Thessalonians. Павел и Силуан и Тимофей, церкви фессалоникийцев, которая в Боге Отце и Господе Иисусе Христе, благодаря благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Мы всегда воздаем благодарение Богу за всех вас, упоминая вас в молитвах наших, непрестанно поминуя ваше дело веры и труд любви и терпение надежды в нашем Господе Иисусе Христе перед Богом и Отцом нашим, зная, братья возлюбленные, избрание ваше Богом. Ибо наше Евангелие пришло к вам не в слове только, но и в силе, и в Святом Духе, и в большой уверенности, как вы знаете, какими были среди вас ради вас. И вы стали последователями нас, и Господа, приняв слово в большой скорби с радостью Духа Святого. Так что вы стали примерами для всех, кто верит в Македонии и Ахайи. Ибо от вас прозвучало слово Господне не только в Македонии и Ахайи, но и в каждом месте распространилась вера ваша к Богу, так что нам не нужно говорить что-либо, ибо они сами возвещают о нас, какой вход имели мы к вам. И как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. И ожидать с неба Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, который избавил нас от будущей ярости. Мы помолимся Господу. Наш великий Бог, я прошу и сосредоточь наше внимание и понимание на этом отрывке для того, чтобы мы могли извлечь наибольшую пользу и сделать какие-то перемены в своем отношении к тем людям, с которыми ты сталкиваешь нас в повседневной жизни, для того, чтобы мы могли не только благодарить за них, но наполняться этой уверенностью об их избрании, что то, что ты творишь с ними, это наполняло и вдохновляло нас делать нечто для тебя. Благослови нас в этом. Во имя Иисуса Христа просим. Тогда, когда мы смотрим на Павла, который благодарит Господа, посмотрите на второй стих. Мы всегда воздаем благодарение Богу за всех вас, упоминая вас в молитвах наших. Почему же благодарит Павел? Что же побудило Павла благодарить Бога за тех верующих из Фессалоники? И то, что должно побудить каждого из нас быть благодарным за тех или других людей, встречаясь с ними или с нами, чтобы они могли быть благодарными Господу. Посмотрите, есть два как бы вывода, почему он благодарит и за что он благодарит. Во-первых, мы поговорим о том, за что, for what he is thankful. First, and then why he is thankful. First of all. Посмотрите на третий стих. Почему? Непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение надежды в нашем Господе Иисусе Христе перед Богом и Отцом нашим. Мы знаем, что это Павел узнает не от уст фессалоникийцев, Фессалоникийцы не пришли и не хвалились. Вот у нас, смотри, какое дело веры. Смотри, какой труд любви. Смотри, какая у нас надежда. Нет, это он узнает от Тимофея, который приходит к ним и повествует Павлу. Павел находится уже в Греции, в Коринфе. А Тимофей приходит к нему и повествует ему о том, что происходит здесь. Вот посмотрите, в третью главу, во второй стих, мы начнем с первого стиха. Chapter 3, verse, 2 verses, first verses, that Timothy brings that news to Paul whenever he is in Corinth. Посему, когда мы не могли терпеть больше, мы сочли нужным остаться в Афинах одни. И послали Тимофея, брата нашего и служителя Божьего, и сотрудника нашего в Евангелии Христовом, чтобы утвердить вас и утешить относительно веры вашей. А Павел находится в Афинах, посылает Тимофея в ту котел страданий, где находятся первые верующие. Вы знаете, по какой причине Павел уходит из Фессалоники? Что эти иудаисты приходят и начинают там добавлять к чему-то. И говорят, что Павел, он, обычно там были много актеров, певцов или каких-то умных людей, философов, которые брали деньги за свою речь. А Павел не брал никаких денег. И из-за этого они говорят, Павел даже не взял денег за свою речь, потому это ничего не стоит. И все, что он говорил, это всего лишь ненужное никому, то, что он проповедует. И это смущало многих людей. А почему же Павел проповедовал без денег? А потому что он говорит, что мы не хотели быть в тягость. Мы трудились. Посмотрите в 13 стих 3 главы. С этой целью, verse 13, chapter 3. С этой целью, чтобы ему утвердить сердца ваши непорочными в святости перед Богом. Именно Отцом нашим, пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Скажите, вот какая цель была Павла, чтобы утвердить их. Не для того, чтобы нажиться или разжиться, или покрыть какие-то долги свои. Это была цель Павла. И с этой целью он приходит для того, чтобы рассказать им о том, что имеет Бог для них. И посмотрите, как искренне они принимают эту весть. Непрестанно помянуя ваше дело веры. Вот мы остановимся на первом из них. Дело веры. Если я спрошу вас, что же такое вера, вы скажете, осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Да? Мы знаем это определение из Евреям 11 главы. Но дело веры, это говорит о моей беспомощности. Whenever I can do nothing, this is my work of faith. I'm not dependent on myself. Yeah. I not can fix car, I not can do nothing. That's why I'm going to mechanic to fix car. So the doctor to fix my health. Okay. Yeah. Вот это то, что говорит о моей беспомощности. Я проявляю веру тогда, когда я, может быть, или времени не имею, или возможности у меня нету, а чтобы что-то сделать, я для этого иду, допустим, к механикам, или к строителям, или к докторам, или к адвокатам, или к кому-то еще иду, зная, что с этим я не справлюсь. Каждый из Фессалоник, они пришли к этому заключению, что большинство из них были язычники, которые долгое время служили иным богам. И мы находим здесь в конце этой главы, посмотрите на 9 стих. Because they were Gentiles, they were serving idols before, and verse 9. Ибо они сами возвещают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Они видели, что их натуральное влечение было служить идолам. И теперь пришел Павел, который рассказал им о живом Боге. И этот живой Бог понуждает их теперь оставить свое, то, к чему они шли. И вы знаете, что в первые века не было людей-атеистов. Были какие-то различные религии, и весь город поклонялся, допустим, одной Афродите, вот мы в Коринфе читаем, или там какой-то Диане, или какому-то еще Зевсу, или какому-то еще божеству. И когда ты уходишь от всего большинства, от всего праздника, от всего, а что они делают, на тебя смотрели как на не очень нормального человека. Но эти люди, они проявили вот этот шаг веры. И написано, что это было их настоящим делом, которое признало, что мы по своей сути не можем сделать ни одного шага. Мы пели с вами день за днем, нам нужна Божья помощь. Без Божьей помощи мы уходим налево, мы сходим на нет, мы приходим в заблуждение. И от этого нужно каждому беречься в свою очередь, а чтобы наше дело веры также признавало нашу беспомощность, наше заблуждение, нашу тщетность. И то, что мы признаем, это вера в Бога, который направляет наш путь, дает нам путь, по которому нам идти, посылает нам людей навстречу, которые научают нас, или которые руководят тем, чтобы мы шли правильным путем, чтобы мы не сбились с этого пути и не остались в заблуждении. Когда мы говорим о деле веры, мы находим в этом же послании, посмотрите, в 6 стих, о том, что говорит Тимофей во 2 3 главе, 3 глава, 6 стих, chapter 3, verse 6, Timothy says about them being bad. Но теперь, когда Тимофей пришел, он от вас к нам и принес нам добрую весть о вере вашей и любви, что вы всегда имеете добрую память о нас, сильно желая видеть нас, как и мы вас. Вот насколько эти люди нуждались в апостоле Павле. Они хотели бы, чтобы их вера укреплялась, а чтобы это дело веры умножалось, а чтобы они как-то не сошли снова на старый путь, на поклонение идолам. И это была первая задача тех, которые родились как одна семья фессалоникийцев. Как город, это был также разного сословия или разных национальных, многофункциональный город. А вместе с тем мы находим, что вот эти люди, они были объединены одним делом веры. А посмотрите на второй пункт. Это труд любви. Second is work of love. Когда мы говорим о труде любви, снова, если мы будем говорить по-русски, то одно без другого не может быть разорвано. No can exist one without other. Like, will be fake something if break faith from love or from hope. И когда мы говорим о труде любви, я попросил вас спуститься во второй главе в 9 стих. Посмотрите, как другими словами апостол описывает через руководство Святым Духом. «Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ибо трудясь ночью и днем, так как мы не хотели быть обременительными ни для кого из вас, мы проповедовали вам Евангелие Божье». Посмотрите на работу усердную апостола Павла. Мы находим, что он по своей специальности, откуда он знал это ремесло, делание палаток. То, что мы сегодня представляем палатку, это не была та палатка, которую делал апостол Павел. А сегодня мы имеем там часть брезента, шнурок растянул, и эта палатка раз и собралась сама, да? Но тогда нужно было выделывать кожи. Это было связано с различными запахами. Руки были грубые, и эти кожи служили тогдашним укрытием или тогдашним изготовлением палаток. Их каким-то образом сшивали и имели какое-то временное укрытие от солнечной жары, снега, дождя. Вот этот труд, который совершает Павел, он говорит, что труд наш издурение. Всю ночь Павел делает палатку. Представьте себе, что вы не спали всю ночь. Каким вы будете в следующий день? Вялые такие, еле-еле. Помните вы ночь, которую не спал Иисус? Он всю ночь провел в молитве. На следующий день они ему устроили допрос. Ведут от Каиафа к Пилату, от Пилата к Анне, от Анны к первосвященникам. И так весь день в этих допросах. Я думаю, что вы представляете, какой это изнурительный труд, когда вы, не отдохнувши, вместе с тем большое скопление людей, и вы забываете о себе, вы забываете о расписании своем, и они говорят, трудясь ночью и днем, так как мы не хотели быть обременительными ни для кого из вас, мы проповедовали вам Евангелие Божье. Вот это то, что включает труд любви. Павел не желал ни с кого брать никаких денег. Он для этого трудился собственными руками, для того, чтобы иметь эту возможность донести до них истину. И мы знаем, что истина до них дошла очень и очень подробно. Мы смотрим на описание их, как они отзываются, и о том, что Тимофей говорит о них, что посреди вот этих суровых страданий, суровых гонений, они продолжают выполнять дело веры и труд любви. Посмотрите на третий пункт. Терпение надежды в нашем Господе Иисусе Христе. This is third point. Patience of hope. Терпение надежды включает в себя еще один очень важный ингредиент, который без любви и без веры не может существовать сам по себе. И он связан с этими двумя предыдущими. И когда мы говорим о терпении надежды, это же слово используется в 4 главе. Посмотрите на надежду, которую он не желает, чтобы был у них недостаток. В 13 стихе, chapter 4, verse 13, the same hope. Я не хочу, чтобы вы были неверными, братья, относительно тех, кто спит, чтобы вы не скорбели, как другие, которые не имеют надежды. Вот какая надежда сопровождает вот этих новообращенных. Всего 3 недели Павел был с ними. И это вдохновляет его по-прежнему благодарить за них Господа. Несмотря на трудности, они не хвалятся своими достижениями. Об этих достижениях говорит Тимофей Павлу. И Павел очень рад тому, что их труд не оказался тщетным. И позже, он, посмотрите, во 2 Коринфянам, он приводит их пример коринфянам. 2 Corinthians, chapter 8, first couple of verses. When he makes this example to Corinthian church from them. 2 Коринфянам, 8 глава, посмотрите. Кроме того, братья, уведомляем о вас о благодати Божьей, дарованной церквам Македонии, как при великом испытании, скорбью, изобилие их радости, их глубокая нищета, изобилие богатству их щедрости. По своей силе, я свидетельствую, да и сверх своей силы, они желали сами по себе, прося нас от большой мольбой, чтобы мы приняли дар и взяли на себя общение, служение святым. И можно читать дальше. Это все о них описано. Но такой же отрывок, посмотрите в послании к Колоссянам, в 1 главу, где апостол Павел приводит 5 раз. Five times he uses those terms in the New Testament. We will mention 3, 2 of them. You could find them all. It's easy to find. Colossians chapter 1. Посмотрите на эту же терминологию в послании к Колоссянам. Verses 3 and 4. Воздаем благодарение Богу и Отцу нашего Господа Иисуса Христа, всегда молясь за вас. Посмотрите, снова. Павел благодарен Господу. За что? С тех пор, как услышали о вере вашей. Помните? Труд веры, да? Или дело веры. Вашего Христа Иисуса. О любви. Это труд любви, да? Который имеете вы ко всем святым. И пятый стих. За надежду, которая уготована для вас на небе. О чем мы слышали раньше в слове истины Евангелия. Другой отрывок я хотел бы найти во втором послании к Фессалоникийцам. 2 Thessalonians chapter 1, again, verses 3 and 4. Watch his thankfulness for the same things. Мы обязаны всегда благодарить Бога за вас, братья, как и подобает, потому что, смотрите, вера возрастает чрезвычайно. Где она возрастает? На конференциях, на семинарах, на таких побуждающих проповедях? Нет. Она возрастает в страдании. Любовь каждого из вас, всех друг к другу, изобилует. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих за ваше терпение и веру во всех ваших гонениях и скорбях, которые вы переносите. Снова мы находим эти же качества, упомянутые Павлом к Фессалоникийцам, которые побуждают его не только быть благодарными за Фессалоникийцев, но теперь мы знаем, почему он благодарен. Потому что существует дело веры, труд любви и терпение надежды. Когда мы знаем, почему, теперь мы посмотрим, что же служит этой причине. Посмотрите на 4 стих. «Зная, братья возлюбленные, избрание ваше Богом, что это не просто от вас исходящее, это не подделка какая-то, которая может встречаться в сегодняшний день». Возьмите себя и поставьте себя в три категории. Допустим, first one in family, in the church, in your service, or somewhere else. Если вы в семье находите общий язык с вашими братьями, сестрами, родителями, с кем-то, это одна ситуация. Вторая ситуация в вашей церкви. В церкви вы скажете, что наши люди в церкви, они любят говорить о Евангелии. И на работе, допустим, вы скажете, на моей работе, на моей учебе люди помогают друг другу. Во всех этих трех категориях, в семье мы находим общий язык со всеми, а в церкви мы говорим о Евангелии, или на работе мы говорим или помогаем друг другу. Это может сделать даже невозрожденный человек. Иметь хорошие отношения – это нормально для неспасенных людей. Не все любят ссориться, не все кидаются в драку. Они хотят вот таких мирных взаимоотношений. Четко объясните, что нужно сделать, я сделаю это. Также в церкви. Если вы в церкви любите говорить о Евангелии, это еще не знак того, что вы рождились свыше. Потому что это суть церкви. Люди приходят в церковь для того, чтобы правильно относиться, когда все встают, встает, когда все поют, поют, когда все молятся, и они делают вид, что молятся. И это снова может быть подделано. И на работе, допустим, на работе вы помогаете друг другу. Соответственно, также это не качество рожденного свыше человека. Это естественно для человека морального или для человека естественного делать поступки такие. Но вот почему Павел теперь говорит в 4 стихе. «Зная, братья возлюбленные, избрание ваше Богом». Будете ли вы помогать друг другу, относиться друг к другу вежливо или говорить о Евангелии тогда, когда придут гонения, когда придут страдания, когда вам не будет это удобно делать? Вот это говорит о фессалоникийцах, что они даже посреди гонений продолжали подтверждать свое избрание. Посмотрите на следующий стих, 5, verse 5, chapter 1. «Ибо наше Евангелие пришло к вам не в слове только, но и в силе, и в Святом Духе, и в большой уверенности, как вы знаете, какими мы были среди вас ради вас». Вот пример, который повлиял на фессалоникийцев, которые они заметили в апостоле Павле всего за 3 недели. Когда мы читаем такие строки, мы спрашиваем себя, было много гонений в те первые года. Was a lot of persecutions, only people were still sacrificing their life for the cause of gospel life. Yeah, почему же люди шли на эти гонения, зная, что оставив, допустим, государственную религию или поклонение какой-то богине или какому-то божеству, они будут гонимы? Почему же люди соглашались на эти гонения? Я думаю, что у вас также есть какая-то идея, то, что я смотрел в послании к фессалоникийцам, что здесь Бог не представлен как жадный какой-то монстр, как были другие боги или какие идолы, от которых они отвернулись и обратились к Богу. Что же толкало их служить вот этому Богу? Что этот Бог был любящим Богом. Это не был тот жадный жрец, который проглатывал все их имущество, их детей, их содержимое, и все ему было мало. И в ответ ничего ты не мог получить обратно. Это был любящий Бог. А вот почему они совершают этот труд любви. Они знают, что любящему Богу нужно прийти с любовью. Он о любви говорит и с любовью поступает. И тогда написано, что вы стали последователями нас и Господа, приняв слово в большой скорби и с радостью Духа Святого. И вот теперь 2 вывода. Каждый из нас должен будет столкнуться с вот различными трудностями в нашей жизни. И будем ли мы такими же благодарными за эти трудности, которые приходят в нашу жизнь, потому что Бог есть тот, который управляет всей вселенной, и Он распоряжается, что кому допустить и до какого уровня допустить. И мы знаем из 1 Коринфянам 10 глава 13 стих, что Бог не дает нам искушения сверх сил, но при искушении даст и сил, чтобы перенести их. И это экзамен будет для нас. А сможем ли мы согласиться продолжать совершать дело веры, труд любви и терпения надежды, которые необходимо проявить в трудностях? Не нужно этого в мирное время, но это экзамен того, что же живет в нас тогда, когда приходят трудности, если оно продолжается и возвещается другим людям. Поэтому было то, что апостол Павел получает весть от Тимофея из Фессалоники. Если бы сегодня также Тимофей посетил нас, а что бы он написал апостолу Павлу? If today Timothy will visit us, what he will write to Apostle Paul?
Yes, sir.
И смог ли он сказать, что я благодарю Господа за этих верующих из Коды, которые собираются там на 3-м этаже, есть ли у них труд любви, дело веры и терпения надежды. И также мы видели, как Колоссянам, так во 2-м Фессалоникийцам он употребляет те же термины. Почему? Потому что то, что двигало церковь вперед, это любовь к Господу. Эта любовь не могла быть заменена ничем другим. И эта любовь помогла им. Посмотрите на их надежду еще раз. 10 стих, verse 10 and chapter 1. «И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, который избавит нас от будущей ярости. Вот это была их надежда. А является ли это нашей надеждой? Или наша надежда всего лишь, ну, я побуду здесь 3-5 лет, пока решу свои материальные вопросы, и потом до свидания, Бог, и до свидания церковь, и до свидания все остальное. Вот цель, которая была в Фессалонике. Ожидать с неба Сына, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, который избавил нас от будущей ярости. Мы будем молиться и просить у Господа, чтобы Он помогал нам признать свою неспособность и проявить дело веры. Чтобы Он помогал нам изнемогать в труде нашем, чтобы облегчить участь кого-то, чтобы это было проявлением труда любви и терпения надежды, чтобы объединяло нас все вместе в ожидании нашего Господа. Помолимся. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за то, что Ты есть Бог, который вдохновил Писание, который даешь нам желание, исследуя его, быть Тебе благодарными за то, что Ты делаешь в нашей жизни. Несмотря на различные трудности, на несчастья, которые сваливаются в нашу участь, мы можем быть зависящими от Тебя и делающими это из любви, для того, чтобы, ожидая Тебя, встретить Тебя с радостью. Благослови каждого из нас необходимыми силами, необходимыми талантами, необходимыми средствами, необходимыми возможностями, для того, чтобы мы могли послужить Тебе в это последнее время. И чтобы Ты мог видеть в нас свое избрание, чтобы мы могли это подтвердить с уверенностью, в силе Святого Духа, чтобы это было явным для каждого из тех, которые встретятся с нами. Будь ты возвеличен и прославлен, достоин наш Бог. Во имя Иисуса Христа молимся.